Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Целительство. Современная психология, современная медицина проводят резкое различение между лечением и исцелением. Это довольно новое явление в мировой истории. Восходит оно к XVIII веку. Точнее, даже к Великой Французской революции. Явление крайне антицерковное, а в каком-то смысле антирелигиозное. Именно тогда, в начале Французской революции, Жан Лаверньер предлагал обеспечить бесплатную медицину за счет церковных доходов, потому что то, что раньше, до Французской революции, делал священник, теперь должен делать врач. Так создавался миф о том, что главная причина болезни – это социальное неравенство, нищета, и весь XIX век живет светлой, оптимистической верой в то, что, когда будет построено идеальное общество, все болезни исчезнут. И медики тоже исчезнут. Но пока они есть, они должны быть подобны священникам. И это часто подчеркивается в сочинениях основоположников современной медицины. Идея клиники сама по себе, писал французский историк Мишель Фуко, повторяет идею церкви, потому что не врач к больному идет, а больной к врачу. И обследование больного – это все равно, что исповедование. Целительство. С христианской точки зрения – подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 4 февраля 2002 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» будет посвящен целительству. В современной русской православной духовности отношение к целительству очень двоится, как и отношение вообще к любой медицине, отношение к здоровью. С одной стороны, конечно, в православии, как и в любой христианской традиции, в основе лежит интерес к исцелению, потребность в исцелении и отношение к исцелению и к целительству как к проявлению истинности учения, как к проявлению благодати и Духа Божия. В основе такого отношения лежит само Евангелие, повествование об Иисусе. Ведь когда ученики Иоанна Предтечи приходят к Христу, потому что они в нем сомневаются, и Иисус им говорит: «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. Блажен, кто не соблазнится обо мне». Но, с другой стороны, с течением веков все больше нарастает в христианстве не то чтобы равнодушие к здоровью, а готовность принять болезнь. Уже апостол Павел, это второе поколение христиан, говорил: «Дано мне жало в плоть, и я просил Бога, чтобы выздороветь, но мне было сказано: довольно для тебя этого». И сегодня один из неофитов православных пишет в интернете, цитирую: «Давайте вспомним, что к спасению мы придем только через Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и честной крест, животворящий и молитва – лучшие лекарства от всех немощей, как физических, так что, самое главное, и духовных. Примем же тягости друг друга, и этим спасемся, ибо не распятый, не Христов». Конец цитаты. То есть здоровый – это уже не христианин. В чем причина такого двойственного отношения к целительству, к исцелениям и к здоровью? Говорит Ариадна Ардашникова, православная, литератор, ведущий одной из групп при Московском православном храме, где обсуждаются проблемы семьи, брака и здоровья.
Для верующего человека дело не в самом лечении, хорошем или плохом, там, добром или злом, а дело в том, как мы принимаем лечение. Верующий принимает не любое лечение, а то, что его не уводит от Бога. Или иначе то, которое ведет его к Богу. Но дело в том, что мы не всегда можем зафиксировать, что мы именно идем к Богу. А вот зафиксировать, что мы не идем к Нему, нам гораздо легче. Какое уводит? Господь сказал, что возлюбить Его надо всем сердцем, всей душою, всеми силами. А не просто возлюбить душою, умом, там, силами, всем. всеми. Значит, он нам сказал, что мы должны жить так, чтобы он был у нас на первом месте. Потом дети, мужья, возлюбленные, профессия, таланты, творчество. Вот я пользуюсь целителем каким-то. Вот происходит целительство. Оно для меня добро или зло? Я могу проверить, не стало ли оно для меня на первом месте. Если я на всю свою жизнь и на свою болезнь начинаю смотреть с точки зрения этого целительства, что оно дает мне хорошее настроение, оно дает мне эйфорию, у меня не стало шва на месте аппендицита, я могу загорать в открытых трусиках. То есть целительство стало определять мою жизнь. Я должна владеть целительством, а не оно мною. Болезнь, уж я не знаю, по нашей ли темноте, или это происходит с помощью самого дьявола, но болезнь вызывает уныние через зависть. Возникает такое мятежное чувство обиды, почему я заболела, когда вот рядом женщина, которая сделала 3 аборта, и у нее нет рака матки, а я один, а у меня рак матки. Начинается такое сравнение с другими людьми, которые, по моему понятию, должны были бы быть наказаны этой болезнью гораздо больше, чем я. Если я ищу какого-то лечения и пользуюсь лечением, и хочу выздороветь, чтобы доказать себе и тому человеку, что я несправедливо подвержена этой болезни, а это очень часто бывает, когда в исцелении бывают задействованы наши дурные вот такие желания и чувства, то это значит, что я исцеляюсь неправильно.
Говорила Ариадна Ардашникова. Современная психология, современная медицина проводят резкое различение между лечением и исцелением. Это довольно новое явление в мировой истории, и восходит оно к XVIII веку, точнее даже к Великой Французской революции. Явление, напомню, крайне антицерковное, а в каком-то смысле и антирелигиозное. Именно тогда, в начале Французской революции, Жан Лаверньер предлагал обеспечить бесплатную медицину за счет церковных доходов, потому что то, что раньше, до революции, делал священник, теперь должен делать врач. Так создается миф о том, что главная причина болезни – это социальное неравенство, нищета. И весь XIX век живет верой. Светлой, оптимистической верой в то, что когда будет построено идеальное общество, все болезни исчезнут, что медики тоже исчезнут. Но пока они есть, они должны быть подобны священникам. И это часто подчеркивается в сочинениях основоположников современной медицины, таких как великий французский врач Кабанис. Идея клиники сама по себе, писал французский историк Мишель Фуко, повторяет идею церкви, потому что не врач к больному идет, а идет больной к врачу. И обследование больного – это все равно, что исповедание грешника священнику. Появляется понятие компетенции. Медики выдают свидетельство, кто может лечить, а кто нет. Тем самым, кстати, отсекают врачей из духовного сословия. Ведь на протяжении средних веков часто врачи были бродячими монахами. Духовенство лечило прежде всего. Теперь врачи, медики словно воспроизводят идею апостольского преемства. Как настоящий священник обязательно должен получить от кого-то благодать, так настоящий врач, не шарлатан, должен получить от медицинской корпорации свидетельство о том, что он компетентный врач. Но, конечно, конфликт медицины и церкви в сфере здоровья лежит не только здесь. Представим себе современного врача. Он вырос в представлении о том, что Бога нет, потому что мы разрезаем тело человека и не находим там души. И вот человек, воспитанный позитивистски, антицерковно, вдруг, по тем или иным причинам, приходит к Богу, становится верующим христианином. И вместе с этим он открывает для себя мир Евангелия, мир исцелений, Христа как человека, Бога-человека, который совершал и продолжает совершать чудесные исцеления. Тогда здесь должен, естественно, возникнуть конфликт между профессиональной подготовкой и личными убеждениями. Есть ли такой конфликт? Говорит врач из Московской Боткинской больницы, православная Елена Захарова.
Нет, конфликта не возникает.
Просто это совершенно разные вещи. Ну, во-первых, современный врач, даже если, получая медицинское образование, он является неверующим, конечно, далек от такой примитивной идеи, что мы разрезали человека, не обнаружили в нем души, поэтому Бога нет. Это отдельные вещи. Есть масса научных медицинских дисциплин, которые достаточно подробно сейчас, потому что медицина в 20 веке, в общем, совершила несколько значительных, фактически революционных скачков. И мы очень много теперь знаем о том, как устроен организм. Причем на уровне не только органов и тканей, и даже не просто на уровне клеток, а на уровне внутриклеточных структур, тончайших, видных только под электронным микроскопом, каналов, по которым движутся ионы и так далее. И все это находит, вот сейчас так устроена медицинская наука, что все это находит не просто свои объяснения, но и выстраивается ясная логическая цепочка между деятельностью какого-то видного только под электронным микроскопом канала, по которому гуляет один только ион калий и натрий взад-вперед, и результатом, болезнью. При этом, с моей точки зрения, это абсолютно не вступает в противоречие с религиозными убеждениями, религиозной практикой. Более того, когда лично я вижу картинки под электронным микроскопом или читаю описание того, как устроены вот эти пресловутые, допустим, ионные каналы или многое другое, что сейчас знает современная медицина, я понимаю, что вот же оно. Как не могут образоваться швейцарские часы в результате взрыва на механическом заводе, точно так же в результате взрыва какой угодно сверхновой звезды, вот так вот оно не могло устроиться. Для меня это лучшее доказательство лично моих религиозных мировоззрений. Ну, помимо всего прочего, это моя медицинская практика и мои медицинские знания являются не противопоставлением, не исключением, а наоборот доказательством. С другой стороны, зная довольно много в рамках своей специальности, не только про то, от чего развиваются болезни, как именно они развиваются, к чему они приводят и как их лечить, потому что про лекарственные препараты мы тоже теперь знаем, не оно там от головы и от живота помогает, а конкретно в какой точке, какой клетке, каким образом, внутри цепочки, внутри клетки сложные взаимодействия. Вот так теперь устроена медицина. Но это совершенно не отменяет того обстоятельства, что когда я все знаю про тяжелого больного, ну, что может знать сейчас наша наука, и знаю, как его лечить, и лечу, но не знаю, удастся ли мне его вылечить, потому что болезнь очень тяжелая, и есть там осложнения, побочные эффекты и так далее, то я прибегаю к молитве. И иногда это помогает. Было в моей практике несколько совершенно удивительных случаев такого рода. С третьей стороны, мы не можем в своей практике ежедневно рассчитывать на чудо. Мы не можем, к сожалению, быть уверены, что каждый раз, когда мы изображаем из себя чукчу-хирурга и бросаем скальпель с криком «не получается», вот мы сейчас воззовем к Богу, и Бог придет и сделает вместо нас нашу работу. Вот наша работа у нас не получилась, приди, Господи, и сделай нам чудо. Мы не можем на это рассчитывать. И не должны-то, потому что тогда мы вообще не нужны. Тогда надо всем собраться, помолиться и больной исцелиться. Зачем тогда врачи, таблетки, знания наши, аппараты сложные, там, искусственного того-сего? Тогда все это не нужно. Если же говорить о целительстве как факте религиозном, как факте медицинском, то это особая статья. Не все они лечат именем Христа. Если они лечат именем Христа, тогда они не экстрасенсы. Вот я что хочу сказать.
Говорила Елена Захарова. Но конфликт часто бывает не только между врачом и верой врача, но и между целителем и верой самого целителя. Реален ли этот конфликт? С этим вопросом я обратился к православному прихожанину одной из московских церквей, православному с большим, надо сказать, стажем, одному из духовных детей покойного священника Александра Меня, Владимиру Файнбергу. Для вас, как целителя и православного, был ли реален конфликт между тем, чем вы занимаетесь, и тем, во что вы веруете?
Для меня этот конфликт был более чем реальный, и меня приводили некоторые люди в полное отчаяние. Потому что когда, к моему собственному изумлению, начинались случаи исцеления людей от огромного спектра болезней, причем я не знал и до сих пор до конца не понимаю, к как это происходит, то некоторые люди, которые считали, что они ко мне очень хорошо относятся, они начали спасать мою душу. В частности, один достаточно известный в московских кругах священник, который говорил, что за меня надо молиться, что я попал в когти дьявола и так далее, и так далее. Характерно, что не прошло и полгода, как он сам явился ко мне, моля об исцелении от двух действительно довольно тяжелых его болезней. Я не стал злорадствовать, и все, что я смог сделать, я ему сделал и помог хотя бы на время. И после этого он перестал меня доставать, как говорится. Но и другие люди, особенно из новообращенных, точно так же пытались спасать мою душу сначала, а потом приходили сами или призывали своих друзей и родственников.
Многие православные категорически отвергают современных целителей, и наоборот, многие целители категорически отказываются идти в церковь. Или люди, которые ходят к целителям, отвергают церковь, видя там недоброжелательность. Как примирить этот конфликт и в чем его природа? Говорит, напомню, Владимир Файнберг.
Природу этого конфликта одним словом обозначил отец Александр Минь. Он говорил мне, это называется ревность. Он говорил буквально, что в первые века христианства почти при каждом храме был свой целитель. Теперь все это исчезло. Церковь потеряла дар целительства на самом деле. И это ревность, потому что церковь понимает, что это очень связано все с духовным миром людей и претендует на то, чтобы все это принадлежало ей. И очень хорошо было бы, если бы она в каждом конкретном случае беспокоилась о человеке и могла ему помочь. Мне кажется, что этот конфликт, вообще говоря, надуман, потому что если какой-то человек может просто помочь другому человеку, даже не как целитель, а просто привести его к себе и накормить, дать ему свое пальто, то также по отношению к каждому отдельному человеку должна поступать и церковь. Тогда все будет в порядке. Надо любить каждого конкретного человека, а не человечество или паству вообще. Целительство не должно быть конкурентом медицины, а ее дополнением. Желательно сначала обычная медицина, так оно и бывает, что ко мне, например, попадают те люди, которым не смогла помочь медицина, которые обошли все круги медицинские, которым больше некуда деться. И если мне удается помочь такому человеку, а потом его вернуть к тем медикам, которые им занимались, и они подтверждают, к собственному, конечно, изумлению, что болезни нет, то вот это тогда торжество, но это не мое торжество. Я себя чувствую просто проводом, более очищенным или менее очищенным, по которому идет какая-то сила, какая-то энергия, которой не я начальник, которой не я управляю. Это очень существенно, чувствовать себя проводом, не более того.
Говорил Владимир Файнберг. Сохранилась запись беседы священника Александра Меня, которую он вел с слушателями курсов для врачей-парапсихологов, курсов, организованных знаменитой Джуной. Это было примерно за год до его смерти. Качество записи неудовлетворительное, но главное, чему была посвящена эта довольно обширная беседа, крайне доброжелательная. Отец Александр не говорил будущим целителям, что они идут на службу сатане, говорил с ними как с нормальными, а даже и с верующими людьми, ориентируясь на то, предполагая, что среди них есть и христиане. И он только выдвинул три условия. Не гнаться за массовостью, бескорыстие. Третье сводится к тому, что сказано уже в Евангелии, хотя там это сказано иронически. «Врачу, исцелися сам». Кто в силах выполнить эти три условия? Какой смысл идти на курсы экстрасенсов, если для того, чтобы быть хорошим экстрасенсом, нужно быть бескорыстным, лечить только одного единственного человека, а лучше всего самого себя? Повышенный интерес первых христиан, первых поколений христиан к исцелениям, видимо, указывает на глубоко персоналистический характер новой для античного мира религии. Человек благой вестью о воскресении освобождается окончательно от родового лона. Человек вываливается из племени, из колена, из полиса, потому что весть о воскресении Христа можно принять только в одиночку, только лично. Это совершенно новая антропология, восприятие себя и своего тела. И тогда исцеление, здоровье, чудо, связанное со своим или с чужим телом, действительно приобретает уже какое-то вневременное, вечное значение и измерение. Действительно, на протяжении первых трех веков истории Церкви, прежде чем человек крестился, из него изгоняли бесов, его исцеляли от бесовщины, причем исцеляли каждого. И кроме человека, который преподавал основы веры устно, при храме всегда был экзорцист. На протяжении нескольких лет над человеком читали молитвы, изгоняющие бесов, и клали на кончик языка горстку соли в знак очищения. Потом этот обычай исчез, хотя в чинопоследовании крещения современном следы этих молитв об изгнании беса, об исцелении крещаемого, они остались. В средние века значение исцеления возрастает многократно, они становятся главным критерием истинности веры. Когда же происходит переворот? Почему в современном христианстве уже отношение к исцелениям крайне настороженное и двусмысленное? Атеисты часто подчеркивают, что нет различий между парамедиками, экстрасенсами, целителями и тем, что происходит в церкви. Где здесь критерий различить одно явление, одну психологию от другой, если различия, конечно, есть? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Целительство, говорит Владимир Файнберг, православный и целитель с многодесятилетним стажем. К сожалению, в этой области много накипи. Я однажды встретил одну целительницу, которая читала заговоры, окруженные иконами, которая все время бубнила: «Не я лечу, вас Богородица лечит, приготовьте $50 за сеанс, вам надо таких сеансов 10-12, на вас порча, на вас сглаз, вы даже не знаете, я ставлю диагноз, я вас от всего вылечу, вы будете жить 200-300 лет», давала крутые яйца, «бросьте их потом через левое плечо». «Я убежден, — продолжает Владимир Файнберг, — что абсолютно каждый человек может помогать другим людям. Если человек верует в Господа, он становится более чистым проводом. Я заметил, когда я читаю про себя «Отче наш», скрывая это от пациента, то эффект неизмеримо лучше. Но не обязательно знать об этом пациенту. Не обязательно, чтобы пациент верил в парапсихологию или в Бога. Но если человек излечивается, он неминуемо приходит еще раз, чтобы понять, как это произошло, и каким-то непостижимым путем он приходит к вере в Бога. Целительство с христианской точки зрения подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 4 февраля 2002 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен целительству. В христианской традиции чудеса исцеления часто означают чудо получения веры. Рассказ о крещении князя Владимира, знаменитая корсунская легенда, гласит о том, что Владимир ослеп и был исцелен только когда обратился ко Христу. Это сказание повторяет общий родовой тип западноевропейских легенд раннего Средневековья. Практически в любой европейской стране средних веков был свой князь-креститель, который не хотел верить, его постигла слепота или проказа, уверовал и исцелился. В современной России многие черты средневековой психологии возрождаются именно в последние годы. Если Анатолий Кашпировский обходился без всякой религиозной символики, без всякой христианской православной терминологии, то вот теперь очень популярный в Петербурге целитель Сергей Коновалов, который некогда работал в военной петербургской клинике, а в 93-м году основал свою энергетическую клинику, издал уже 5 книг, и вот он подчеркивает, что его бабушка в Молдавии, ее часто приглашали читать проповеди на церковно-славянском языке. Он сам пишет о себе, что с трепетом берет Библию, бесценный кладезь знаний, дошедший до нас от самого Господа. Правда, когда дальше Коновалов описывает, как он видит Вселенную, то говорит нечто, чего мы в Библии отнюдь не найдем, что-то про 10 тел в человеке, плотное, тонкое, 6 образующих информационное поле, триллионы клеток организма плотного тела функционируют в строго определенном биологическом ритме, энергетические каналы и так далее и тому подобное. Но православная терминология налицо. Тогда встает вопрос, а как отличить настоящего целителя, который действительно искренне верует в Христа, и целителя-шарлатана, который только для проформы повесил у себя в кабинете икону, ссылается на Библию, но, по сути, все равно остается атеистом. Да, кстати, и нужно ли различать, говорит Елена Захарова, заведующая отделением Боткинской больницы в Москве.
Это вообще не важно. Важно другое. Существуют чудеса по молитве, а существует то, что называется целительством там самым разным. Это могут быть экстрасенсы, там какие угодно, там живой и мертвой водой брызгающие, лечащие методом иммунных радикалов, которые нет в природе. Это ведь как, да? Ты открываешь рекламную газету и читаешь. Зеркальный отворот или там приворот, 200% верну любимого. Это оно. Это терминология, это не надо быть ни врачом, ни кем, это надо, ну, просто, не знаю, элементарным чувством языка обладать, чтобы различить одно от другого, ну, просто-напросто, да, или вот, пожалуйста, вся больница у нас обклеена, исцелю любую стадию рака, восклицательный знак, ну, о чем тут говорить-то, Господи? Дело в том, что мы довольно много знаем про всякие энергии в организме, мы их меряем разными приборами, да, и это находит свое место в нашем понимании. Всякие энергии в организме померены уже. Электрические, магнитные. Более того, сейчас существуют методы, которые основаны там на воздействии магнитного резонанса. И которые дают нам такой, так сказать, имидж внутреннего устройства, который никогда не был доступен раньше. Проблема в том, что эти вот, как их ни назови, апеллируют к чувству человека. Это на самом деле иррационально. Вот есть люди, сухие, скучные профессионалы, которые говорят про скучное, а есть нечто возвышенное, неведомое, таинственное. Какие-то силы, которые медики эти скучные, зануды научные, даже и померить-то не в состоянии, и признать их существование поэтому боятся. А есть тонкие, возвышенные люди, которые ощущают космические лучи, которые лично на меня действуют. Это проблема в голове, а не в реальности. Да, это разруха в головах. Вот это что такое. Есть большая разница. Человек, который накладывает руки и молится, или не накладывает руки и молится, просто молится, он взывает к Богу. Ни к энергии, ни к мировому, там, не знаю, океану, космическому, там, не знаю чему. Он взывает к Богу, к Господу нашему. И просит: Господи, исцели, помоги, там, исцели вообще как-нибудь, как угодно, или помоги, чтобы там, не знаю, конкретная пилюля подействовала, неважно как. Он просит Бога, не опосредуя свою просьбу никакими лишними вещами. Шарлатаны, целители, они про другое. А если ты просишь Бога, при чем здесь какие... Неважно, каким образом он подействует. Может, он подействует через тетю Мотю, которая придет и вскроет нарыв. У меня есть одна знакомая дама-анестезиолог, которая очень плохо умеет засовывать интубационную трубку внутрь больного. А это такой момент, когда если ее вовремя не сунуть, больной может помереть. И когда у нее не получается что-то в операционной, а больной уже парализован лекарством специальным, то она падает на колени и взывает к Господу. И Господь слышит ее молитвы. Из соседней операционной приходит другой анестезиолог и интубирует больного. Поэтому не надо говорить: Господи, подействуй через лучи, или через энергию, или через космос. Надо говорить: Господи, помоги. Ну, вообще говоря, и да будет воля твоя. Потому что мы не всегда можем быть уверены, что исцеление, о котором мы молимся, есть благо для больного. Поэтому я обычно имею в виду и это тоже.
Как относиться к тем, целителям современным, кто только использует христианскую обрядовость и христианскую терминологию. Мнение Владимира Файнберга, православного и целителя с большим многодесятилетним стажем.
К сожалению, в каждой волне такого рода деятельности огромное количество накипей. Я однажды встретил одну целительницу, которая читала заговоры, окруженные иконами, которая все время бубнила: «Не я лечу, Богородица лечит, приготовьте $50 за сеанс, вам надо таких сеансов 10-12, на вас порча, на вас глаз, у вас то болит, это болит, вы даже не знаете, я вам ставлю диагноз, я вас от всего отлечу, вылечу, вы будете жить 200-300 лет, не я лечу, Богородица лечит, приготовьте $50, не забудьте». Давала крутые яички, чтобы потом по выходе бросить их через левое плечо, обязательно через левое. Я об этом написал сейчас в своей новой вещи. Дело в том, что у человека действует чуть больше 10% клеток мозга. Для чего нужны остальные клетки, никто не знает. Совершенно не выяснено наукой, где рождается мысль. Анатомически это найти невозможно. Мы живем в тайне. Я убежден, что абсолютно каждый человек может помогать другим людям, целить. Люди этого не знают. Если человек верует в Господа, он как бы становится более чистым проводом. Я заметил, что когда я про себя стараюсь не смутить пациентов, читаю «Отче наш», действительно обращаюсь к Богу, то эффект неизмеримо лучше, больше. Но не обязательно знать об этом пациенту. Не обязательно, чтобы пациент верил в парапсихологию. Не обязательно, чтобы пациент верил в Бога. Но потрясающе, что если человек излечивается, он неминуемо приходит еще раз, чтобы понять, как это произошло, и каким-то непостижимым путем он приходит к вере в Бога.
Говорил Владимир Файнберг. Мы видим, что главное отличие, которое бросается в глаза, это языковое. Есть целители, которые, используя православную терминологию, делают это не так, как это делает православная церковь. Вроде бы тоже, но чуть-чуть вкривь и вкось, как у Коновалова, как у разных бабок-ворожей, по старинному выражению. И что же тогда? Значит, мы должны ориентироваться только на язык, но ведь именно люди клюют на объявления в газетах, составленные вот этим корявым языком, потому что они в церковь-то не ходят, и о церковном языке у них отдаленное представление. И они идут именно к целителю, потому что он говорит так, как в их представлении должен бы говорить православный человек. Как на самом деле говорит православный человек, большинство жителей России вряд ли знает. Какой-то, кроме языкового, филологического, есть критерий для отлички верующего, скажем так, экстрасенса-целителя от шарлатана, говорит Елена Захарова.
Я думаю, что это дело священника. Если ты болен, если медицина не в состоянии тебе помочь, и ты от отчаяния бросаешься там каким-то нетрадиционным целителем, и ты верующий христианин, то я абсолютно убеждена, что сначала ты должен спросить разрешение своего священника. И, возможно, ознакомить своего священника с тем, что тебе предлагает этот целитель. Вот только так и никак иначе.
Говорила Елена Захарова. Но вот передо мной интернет-сайт и документация Красноярского подворья общины Архангела Рафаила истинно православной церкви во главе не просто со священником, а с епископом Георгием Коковиным. Это община, которая посвятила себя, как она сама пишет, духовному оздоровлению и воспитанию граждан. И она обращается к епископу Московской патриархии, Красноярскому, Енисейскому, Преосвященному Антонию и просит: «Мы готовы всей общиной вступить в лоно Русской Православной Церкви. Мы считаем, что един Господь у нас, одна Россия у нас, и делить нам нечего. Только совместными усилиями», цитируя это прошение епископа Антонию, «мы сможем противостоять натиску всевозможных сект, магов, провидцев». искренне уверовав в Господа через те знания, которые к нам приходили в ходе нашей целительской практики, мы все более и более укреплялись в понимании православия, мы поняли, что только православием и через Россию возродится весь мир. Конец цитаты. Значит, оказывается, что священник священником, но прежде чем доверить священнику различать, где целитель, где шарлатан, мы еще и должны выяснить, а священник сам настоящий или тоже шарлатан, и вообще есть ли какой-то тут твердый критерий. Но это уже отдельная тема. Но если помимо духовенства, помимо внешнего человеческого церковного авторитета пытаться различать целителей, то какой еще может быть критерий, говорит Владимир Файнберг.
На мой взгляд, критерий чрезвычайно простой. Многие, может быть, со мной не согласятся. Но практика показала, что те люди, которые берут за это деньги или мзду в какой-либо форме, они не целители. Это должно быть чистое сострадание. На волне сострадания только и можно исцелить человека. Интересно, что я беру очень высокий пример. Но кто бы дал лицензию Христу?
С каждым годом в России все большую популярность набирает лечение и самолечение через обращение к православным святыням. Десятки тысяч людей едут, например, в Серпуховской Высоцкий монастырь, где находится икона, перед которой молятся об исцелении от пьянства, икона неупиваемой чаши. Идут к могилке блаженной Матроны, берут оттуда землю. Опять возродилась древняя средневековая традиция мазать больные места маслом от лампад, которые висят перед иконами. И вот теперь спрашивается, как объяснить неверующему человеку, в чем разница между каким-нибудь великим магом-экстрасенсом 38-й ступени и 14-го посвящения и игуменом Серпуховского монастыря? И тот, и другой зовет людей исцеляться. И тот, и другой, в общем-то, получают за эти деньги. Хотя, если умный маг, он не будет брать плату, а будет брать пожертвования, или будет продавать свою книжку за определенную плату. Так что ж, действительно, никак не отличить, а куда христианину податься, как говорилось в известном фильме, говорит Елена Захарова.
Ну, тут, конечно, надо быть очень осторожной, отвечая на этот вопрос. Да? Что такое обрядоверие, то мы все хорошо знаем. Да? Это то же самое. Да? Точно так же, как огромное количество людей, которые, там, может быть, не знаю, там, и причащались-то последний раз 20 лет тому назад, ходят в церковь ставить свечку. Это то же самое, по-моему. С точки зрения врача, практикующего христианина, значит, если твой больной, который получает у тебя лечение, ну, в нашей практике это, как правило, еще многомесячное, длительное, иногда многолетнее лечение, выполняет все твои инструкции, соблюдает все, что ему рекомендовано, принимает все препараты, своевременно приходит на контрольные обследования и делает абсолютно все, что ты, и вы с ним вместе делаете все, что возможно, то мне совершенно все равно, что он делает кроме этого. Разумеется, если он мне скажет, что он пойдет к колдуну, я постараюсь его отговорить, но не как врач, а как христианин. Если он мне скажет, что я пойду в церковь и закажу молебен за свое здоровье, или поставлю свечку, или буду собороваться, я не скажу ему, не делай этого. Никому это не... Ну, как это? Такая молитва или сякая молитва? Всякая молитва в помощь, я надеюсь. А вот если это противопоставляется, да, если больной говорит «нет», не нужно мне ваших таблеток, не хочу я вашей искусственной почки, не нужна мне ваша пересадка, я пойду соборуюсь, там, не знаю, поеду в монастырь, там, к Остроабрамской Божьей Матери, то угодно, вот я так исцелюсь. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы убедить его не бросать лечение и делать эти вещи одновременно. Я приложу все усилия для того, чтобы довести до больного, что в этом нет противопоставления. Если он мне скажет, что я пойду к экстрасенсу, то я скажу ему: голубчик, родной вы мой, вы только пейте вот эти таблетки, приходите раз в месяц сдавать там те себе пятые анализы, показывайтесь мне или вашему лечащему врачу. И сходите к экстрасенсу, только вот если он вам скажет все бросить, вот тогда вы от него уйдите. А так, ну отчего же, ну пожалуйста. Еще я ему скажу, что лично мне, как верующему человеку, кажется, что это не полезно с точки зрения душевного здоровья. Ну, впрочем, как хотите. Я не священник, не духовник. Это не моего, так сказать, не моей компетенции дела.
Оставляю в стороне целителей. А вот человек православный, верующий, как отличить, кто идет в церковь для того, чтобы быть там со Христом, а у кого в его веру вкрадывается какой-то изъян, как бы вера с трещинкой? Кто идет поклоняться Богу, а кто идет поклоняться исцелением и впадает в такое, я бы сказал, целителепомешательство? Говорит Арина Ардашникова, православная преподавательница школы при одной из московских церквей.
Вера – это жизнь в любви к Богу, в общении, в диалоге с Ним. Если человек идет в церковь, чтобы отмазывать бородавки и швы от аппендицита, такая женщина или такой мужчина вступает в брак, чтобы, там, не знаю, готовить щи на плите. Он все-таки в брак вступает, чтобы стать единым с другим человеком, чтобы обрести с ним близость, чтобы его любить. Церковь – это, с человеческой точки зрения, это институт, который дает возможность любить Бога. Но если люди приходят туда не за этим, ну просто они, ну как сказать, ну они неверующие тогда. Ну, конечно, я не стану говорить, ты верующий, ты неверующий. Это не мое дело. Но в Библии же есть такое. Не все, кто говорят «Господи, Господи», будут спасены. Они подойдут, а я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это ужасно, что мы верующие таковы, что мы отпугиваем людей от церкви. Это ужасно. Но в этом есть одна глубочайшая мудрость. Я помню, что я отцу Александру Меню говорила на исповеди, что я не могу в церкви молиться, потому что бабки все время дерутся, чья свечка ближе будет стоять к иконе, и чья наклонится, и кто на чье место сел, и чей хлеб в первую очередь осветят. И я не могу молиться в церкви. И я думала, что отец Александр скажет мне: да-да, какие плохие бабки, я с ними поговорю. А отец Александр мне на это ответил: я когда прихожу в храм, я найду глазами молящегося человека и к нему, чтобы моя молитва шла Богу вместе с его, чтобы усиливалась. Вот и весь ответ. Значит, если ты приходишь в храм, чтобы найти там молящегося, то ты будешь идти к Богу. А если ты приходишь в храм, чтобы убедиться, что верующий хуже, чем ты неверующий, ну и сиди дома со своими щами.
Говорила Ариадна Ардашникова. Можно верить в Христа помимо исцелений? Почему же тогда сегодня в России так растет интерес к православию, к вере, именно как к источнику исцелений? Мнение Владимира Файнберга.
К сожалению, я боюсь, что в данном случае речь идет о чернейших суевериях, может быть, корыстно поддерживаемых рядом церковных людей или прицерковных людей. Я не уверен, что существуют документальные, нотариально заверенные акты об исцелениях. Это, скорее всего, связано с психиатрией. Особенно, когда бывают массовые помешательства и массовые стечения толп в какие-то места. Я очень мрачно отношусь к такого рода явлениям. И я заметил, что люди, которые туда стремятся, и которые с восторгом потом об этом всем говорят, они находятся в прелести. Это душевно больные люди, как именно нездоровые, и испытывая огромное чувство сожаления.
Главная особенность современного целительства, парамедицины, в том, что оно современное. Оно чрезвычайно не похоже ни на античное целительство, не на средневековое. Оно менее научно, кстати, чем средневековое отношение к здоровью и к медицине. Современное целительство часто рабски копирует формы научные, и тогда целители выступают в роли таких профессоров, только с новыми знаниями, либо целители копируют формы церковные, как тот же Сергей Коновалов из Петербурга в своей книге пишет: «Я знаю, что сегодня приход многих наших храмов, и слово «храм» тут с большой буквы, увеличился на тысячи и десятки тысяч верующих именно благодаря нашим лечебным сеансам. Я твердо знаю, что приобретенная вера моих пациентов – это фундамент сегодняшней церкви. Для многих пациентов, пишет Коновалов, лечебный зал нашей клиники стал подлинным храмом, опять с большой буквы, главным содержанием которого являются не стены, увешанные иконами, и не купола, сияющие золотом. Для нас истинность храма определяется состоянием его души, который формируется людьми, входящими сюда и излучающими любовь, добро, понимание и свет. Конец цитаты. Кто только не критикует сегодня в России православную церковь. Но те, кто критикует, те и продолжают ходить, потому что веруют в то, что атмосфера создается не ими, не прихожанами, а Христом. И здесь довольно резкое отличие современной православной традиции от современного целительства, пусть и под флагом православия. Люди идут не за эйфорией, не за исцелением, не за здоровьем, а просто ко Христу. Агрессивные же отношения современных православных верующих к целительству возникает, скорее всего, от чувства неуверенности в себе. В Евангелии сам Иисус говорит, что многие мне скажут: «Не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Конец цитаты. Кому сказаны эти слова Спасителя Иисуса? Сказаны ли они колдуну Юрию Лонго, или они сказаны какому-нибудь из старцев Троицы Сергиевой Лавры, который тоже именем Христовым изгоняет бесов? Здесь у нас нет ответа на справки с круглой печатью. Мы остаемся в неизвестности, и неизвестность эта может найти свое разрешение только в вере. Вы слушали «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения. Этот выпуск ее был посвящен целительству. В передаче участвовали православные, врач Елена Захарова, целитель Владимир Файнберг, преподаватель церковной школы Ариадна Ардашникова, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».